вере и сомнении, о традициях и современной культуре, о церковной и светской жизни. Вечерний разговор на важные темы. Совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и журнала «Фома». «Фома» – программа для тех, кто хочет верить.
Добрый вечер, это программа «Фома», передача для тех, кто хочет верить. Наверное, практически у каждого человека в жизни есть профессиональные праздники. Но это зависит от того, какой профессией он владеет, кем работает. У кого-то, может быть, и несколько профессиональных праздников. Ну, вот самые, наверное, известные, которые сейчас приходят на ум, это, скажем, день пограничника, день учителя, день работников СМИ и так далее. Но есть совершенно особый праздник. День апостола Фомы. Собственно, профессиональный праздник журнала «Фома», профессиональный праздник нашей программы, с которым я хочу поздравить нашего сегодняшнего гостя. Это главный редактор журнала «Фома» и глава синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Романович Легойда. Добрый вечер.
Добрый вечер. Большое спасибо за поздравление. Вас взаимно поздравляю.
А я вообще-то очень рада, что вы приехали к нам именно в этот эфир, потому что мне кажется, что вот то, что доктор прописал, сегодня поговорите про апостола Фому и про то, как вам кажется, чтобы он ответил на те вопросы, которые стоят сегодня перед церковью. Ну и так далее.
Давайте попробуем.
Вы знаете, да, во-первых, поскольку все-таки мне бы хотелось и о журнале немножечко поговорить, наверное, начать разговор именно с этого, да, журнал «Фома», если память мне не изменяет, появился в 1995 году. Это, слава богу, уже 17 лет назад. Все это время он благополучно на нашем, простите за слово, рынке присутствует, но я думаю, что вполне...
Ну, на рынке, наверное, все-таки он появился чуть позже, но, в принципе, присутствует, как мне кажется, ну, с разной степенью благополучия, да.
Вместе с тем, да, все-таки присутствует. Здесь ключевое слово именно это. При том, что это откровенно православное издание. То есть это журнал, который рассказывает о вере и так далее, и так далее. Но на самом деле у нас не так много примеров долгожителей в наших печатных СМИ.
Не только в православных.
Кстати. Не только в православных. Поэтому я хочу вас спросить, а вы-то сами как себе объясняете этот феномен? 17 лет журнал «Фома», слава богу, существует. В чем, как вам кажется, причина? Ну, я даже не знаю, говорить ли, что это причина успеха там и так далее. Вы же забракуете это слово.
Да нет, ну, успех просто такое понятие иногда трудноуловимое, поэтому я не знаю, по каким, так сказать, его мерить показателям, количество читателей, почитателей или еще чего-то.
Гонители,
нет, ну, это не к нам. А здесь, мне кажется, что если, так сказать, скучно маркетингово отвечать, то потому что есть спрос, есть некий качественный продукт
так,
и так
понятно.
Далее.
А если не скучно?
А если не скучно и не маркетингово? Знаете, мы всегда старались делать издание, которое прежде всего по разным причинам, но всегда интересно нам самим, то есть тем, кто издание это делает. А почему я сказал по разным? Ну, потому что когда-то мы писали тексты, что называется, для себя. Вот мы искали ответы на какие-то вопросы, на которые у нас ответов не было. А потом...
А вы там честно признавались читателям?
Да, всегда признавались. Мы вообще всегда во всем, ну, почти во всем честно признаемся читателям.
Вот так.
А потом были какие-то вопросы, которые для нас самих были решены. Я имею в виду для редакции или там редакторов, когда редакция стала расти. Но нам казалось, что они важны, там, и мы пытались сделать это интересно. Поэтому вот этот вот принцип делать то, что интересно тебе, достаточно универсальный, да, очень часто люди говорят, я всегда занимался тем, что мне интересно. Иногда это звучит уже как трюизм такой, как такая банальность, но это банальность, которая отражает некую реальность, безусловную правду, если хотите. Да? То есть, если человек занимается тем, что ему интересно самому, а у него это нередко и получается, а б, это нередко интересно и окружающим. Именно поэтому я хотел бы сказать спасибо всем тем, кто вот все эти годы, приходя, уходя, существуя сегодня, делает журнал. Поэтому поздравить и, как вы сказали, с профессиональным праздником, в первую очередь, наверное, и читателей, и редакцию журнала, и сказать им еще раз всем большое спасибо.
Ну что, Фома, в каком-то смысле это и читатели тоже, да? То есть люди, которые открывают журнал, значит, они...
Ну, в прямом, наверное.
Значит, они Фома.
Да, в той или иной степени.
Журнал появился в 95-м году. Это время, когда...
В 96-м вышел первый номер.
Первый номер в 96-м, но мы же знаем из истории, что в 95-м вы собрали на коленках тот самый легендарный первый номер, который теперь дарите только, да, своим самым таким...
Все мы знаем из истории.
Да, самым верным своим читателям. Вы знаете, хочу о чем спросить у вас. Дело в том, что 95-й год – это волна интереса к церкви. Это время, когда храмы стали, ну, не только-только открываться, но когда их вот стало становиться много. когда в церковной жизни стали, ну, как-то вот более громко, очевидно заявлять себя люди, которые относятся к интеллектуальной элите, которые стали, вдруг какие-то интересные публикации стали появляться, вот все как-то закипело и закрутилось. В какой-то момент, может быть, в церковь стало модно приходить. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, ну, как нас уверяют некоторые СМИ, обратную, что, как говорят, сейчас, или наоборот, отток наблюдается от церкви, да, вроде как кто-то там даже публично заявляет о том, что вот я с этой организацией ничего общего не имею, хоть я там и крещенный человек, но все равно ухожу, может быть, до тех пор, пока церковь изменится, станет более достойной моего присутствия там. Вы ощущаете по своим читателям, что, может быть, у вас, я не знаю, количество подписчиков сократилось, да, людей меньше, которые вам какие-то отзывы пишут на журнал и так далее. Интерес сократился, и как вы это по читателям ощущаете?
Вы знаете, я, если вы позволите, сначала хотел бы сказать про этот отток, которого нет. Дело в том, что есть и что, может быть, путают с оттоком. Есть, конечно, появившееся в последнее время, особенно активно проявляющееся, количество негативных или критических публикаций, материалов, сообщений в блогах о церкви и церковной жизни. Они, в общем-то, были всегда, но вот сейчас такой период,
когда... Но обострение.
Да, их стало...
Только ленивый этого не заметили.
Да, их стало больше. Интересно как раз-таки, что несмотря на это, а может быть, благодаря этому в каком-то смысле, число, количество людей в церкви не уменьшается. Я даже не хочу говорить о таких... безусловно, ярких и всем известных историях, как принесение пояса Богородицы в Россию.
Но да. Это история практически годичной давности.
Да, но, в общем-то, количество публикаций уже тогда начиналось подниматься, негативных я имею в виду. А во-вторых, есть какие-то вещи, которые позволяют нам сравнивать приходящих людей, если уж речь идет о количестве, что, мне кажется, что далеко не так интересно людям, как мне кажется, верующим. Но если кому-то интересно посчитать, давайте посчитаем. Мы можем сказать, это было и ощущение, ощущение, подкрепленное статистикой, сухими цифрами статистики. Число людей, пришедших в храмы в России и в других странах канонического присутствия Русской Православной Церкви на Рождество и на Пасху, они показывают не только не уменьшение, но увеличение. Причем это подтверждается, знаете, ну вот свидетельством с разных сторон. Да? Я помню, как друзья говорили, обмениваясь друг с другом впечатлением от посещения пасхальной службы, что очень много было людей, что больше, там, чем предыдущие годы, это ощущалось, это ощущали, это видели, не ощущали, а видели и понимали священники, которые, конечно, всегда так невольно, может быть, сравнивают там столько-то. И, кстати сказать, священники, помимо сравнений визуальной оценки, как говорят те, кто считает людей.
Что, кстати, не всегда просто сделать.
Не всегда просто сделать, но в церкви есть одна вещь, которая с математической точностью говорит. Дело в том, что, может быть, не все наши уважаемые слушатели знают, во всех храмах всегда считают количество причастников. Всегда. Да, на каждой службе священник считает, сколько людей причастилось.
То есть священник стоит, и вместо того, чтобы произносить молитву, он считает?
Во-первых, нет.
Или он кому-то поручает это?
Если наши уважаемые слушатели были в храме, они знают, что когда идет причастие, то священник стоит с чашей, а у чаши стоят обычно два алтарника.
Так.
Вот. И вот один из алтарников, он считает количество причастников.
То есть это правило общее для всех такое?
Ну да, как правило, так происходит всегда, потому что, ну, не хочу сейчас в подробности этого входить. Поэтому мы, в принципе, знаем, сколько людей приходят, не только там на Пасху и Рождество, а вообще, не сколько приходит, простите, поправлюсь, да, важная поправка, а сколько прибегает к таинству причастия. Поэтому, конечно, больше. Людей становится больше, поэтому вот эти представления, там, что люди уходят по каким-то отдельным там публикациям, они никак не соответствуют реальности, которая сегодня есть. Но даже если бы соответствовали, здесь, мне кажется, нет какого-то такого... Мы же говорим не о падении там, акций или политических влияния или рейтинга политической партии, количества членов и прочее. Здесь совершенно другая история. И если, кстати сказать, вот для меня, как для верующего человека, если число уходящих из какой-то любой земной организации людей, оно, наверное, свидетельствует о проблемах этой организации, то если это происходит в церкви, то здесь это свидетельство может индикатором быть разных процессов. Может быть, это свидетельство самих людей, не только о том, откуда они уходят. Хотя, конечно, это тоже важно. Я готов поговорить об этом, если это интересно. Нужно.
Поскольку мы начали о статистике говорить, хочу вам еще один вопрос задать, связанный с цифрами. В сентябре этого года Левада-центр провел очередное исследование нашей религиозности, ну, нашей, в смысле, россиян, да. И, например, в газете «Ведомости» были опубликованы результаты. Я думаю, что и ряд других не менее уважаемых изданий тоже это сделал. Ну вот я хочу процитировать по тому, как это «Ведомости» сделали. Вообще, пишет это уважаемое издание, для россиянина церковь и государство стоят где-то рядом. 51% населения верующих, да, людей считают, что Русская Православная Церковь принимает большое участие в деятельности органов государственного управления. 31%, что малое участие принимает. 45% уверены, что церковь участвует в жизни государства и получает от него поддержку ровно в той мере, в которой это нужно. А 19% считают, что недостаточно получает поддержку. 46% подозревают, что иерархия Русской Православной Церкви сотрудничали с КГБ в советское время. Ну, и тут уже здесь тоже позволю себе комментарий, трюизм такой, да, но что делать? Это ладно. Просто дело в том, что дальше следующая цифра, 49% думают, что иерархи сотрудничают сейчас с ФСБ, а 18% так не думают. Вы могли как-то эти цифры прокомментировать?
То есть, те, кто думает, что сейчас ФСБ их больше, чем те, кто думает, что раньше с КГБ?
Да дело даже не в этом. Дело в том, что...
это примечательно.
Это может быть, да, примечательный факт, действительно, таких людей больше, но вот сам факт сотрудничества с ФСБ не вызывает сомнений у 49% наших соотечественников. Вы могли бы эти цифры прокомментировать? Потому что вся вот эта в совокупности картина дает один результат. Действительно, получается, что мы считаем, что церковь и государство у нас сращиваются.
Близнецы братья. Да.
Фактически.
Но, вы знаете, если позволите немножко такого академического занудства, дело в том, что далеко не все опросы, они позволяют их всерьез комментировать только по финальным цифрам. А вот данный опрос очень важен для того, чтобы его действительно серьезно комментировать, эти цифры, конкретные цифры, да, нужно понимать, какие вопросы задавались, какова была выборка, как сформулированы были вопросы, как люди отвечали, какие варианты были ответов и так далее. Поэтому я, с вашего позволения, вот на процент бы не уделял, проценту бы не уделял внимания, а вот два сделал бы комментарий. Первый, как раз-таки с последними цифрами, которые меня немножко удивили. Я думаю, что многие из тех, кто здесь отвечает, я не знаю, кто это был, но ведь где они проводили опрос, среди кого, да, среди каких там возрастных групп и прочее, это любопытно. Но что примечательно, мне кажется, что эти люди плохо себе понимают, как церковь существовала, или там не эти люди, а вообще вот отвечающие сегодня, да, какой была жизнь церкви в советское время, и как им приходилось, где и с кем контактировать. Да? А второй момент, как она проходит сейчас. Потому что если говорить об истории, то здесь совершенно очевидно, что то положение жесткого пресса, под которым находилась церковь, оно, естественно, предполагало разного рода контакты. Да? Был уполномоченный по делам религии, который нередко, так сказать, напрямую был связан с Комитетом государственной безопасности, и который, собственно, вполне себе официально, да, он, собственно, курировал религиозную жизнь. И к нему приходили в кабинет, если мы говорим там о местах, там, архиереи, но приходили, если это называть сотрудничеством, то это одно, да, или, как здесь сказано, да, сотрудничали. Да, вот что понимается под сотрудничеством в этом опросе? Он не мог не прийти. Это было требование, это как сегодня, если там вызовут куда-то в государственные органы, там, я не знаю, там, в качестве свидетеля на суд и так далее, то ты обязан прийти, коль скоро ты гражданин. Вот тогда система государственная была такова, что не прийти он не мог. А вот какие были разговоры, что происходило там, что становилось результатом этих разговоров. Мы знаем, например, если такая примечательная история, митрополит Никодим Ротов был такой выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, который, когда он был синодом назначен на Ленинградскую кафедру, тогда она так называлась, да, то есть стал митрополитом ленинградским, и он узнал, что в Ленинграде запрещен колокольный звон. А разрешить это мог только уполномоченный. Никто другой разрешить этого не мог. Церковь не могла сама принять.
И сегодня он пошел бить челом?
Он на одной из встреч с уполномоченным, он сказал: вы знаете, я вот человек тщеславный, и вот я когда приезжаю в храм, я сейчас не ручаюсь за точность рассказа, да, но вот смысл был такой. По традиции там должны там звонить колокола, ну, в общем, может быть, он даже этого не объяснял, но он сказал, что вот мне хочется, чтобы когда я подъезжаю, звонили колокола. Ну, поскольку, видимо, такая мотивация была близка и понятна уполномоченным.
Хотя, на самом деле, митрополит Никодим не отличался тщеславием.
Во-первых, он не отличался тщеславием, а во-вторых, это не его особенность. Есть некая, ну, такая традиция, которая предполагает встречу архиерея колокольным звоном. Но главное, что через вот такую полушутливую, через такой полушутливый
нашел
разговор
подход,
он
да,
добился положительного результата для церкви. И вот, вот это взаимодействие, или как в этом происходит сотрудничество, оно все для людей, которые находились в церкви, состояло вот из ежедневных историй подобного рода, когда в сложнейших разговорах и в ситуации прессинга приходилось добиваться возможности зачисления людей в семинарию поступления, возможности вообще существования семинарий и прочего, прочего, прочего. Это ежедневная тяжелейшая борьба, изматывающая очень, на которой вся... Вот это очень важно понимать. Что касается сегодня, сегодняшнего дня, то здесь я могу говорить как человек, который в силу положения вот в официальных органах высшего церковного управления взаимодействует, в том числе и с органами государственной власти, хотя это не является основной моей компетенцией, но принимая участие в меру, так сказать, вот тех вопросов, которые в моем видении находятся, я могу сказать, что, конечно, взаимодействие, сотрудничество с ФСБ, страшное признание, да, оно существует, но оно существует в каком плане? Например, в плане того, что в видении ФСБ находятся некоторые архивы.
Например?
Архивы. Есть же архив ФСБ.
Например, архив по Бутовскому полигону.
Где находится, я не знаю точно, где находится архив по Бутовскому полигону, но вот, скажем, процесс канонизации, который идет в Русской Православной Церкви, есть комиссия по канонизации, он невозможен без взаимодействия с архивом ФСБ. Вот. И вся эта очень непростая такая сложная история, да, которая сейчас, ну, не хочу сейчас, опять же, это отдельная тема, вот, но в этом смысле взаимодействие есть. А взаимодействие, которое было в советское время, да, когда там говорили, что вот вы можете покрасить забор церковный там, в зеленый цвет, а вы не можете, конечно, такого нет. И самое важное, что я говорил это много раз, еще раз повторю, сегодня государственные чиновники любого уровня, подчеркиваю, любого уровня, о том, какие решения церковь принимает по поводу своей жизни, открывает ли она новые епархии, собирается ли она так или иначе отмечать праздник там, и прочее, узнает из публикаций официальных на официальном сайте документов Русской Православной Церкви, на официальном сайте. И никто заранее этого не знает, и на этот процесс не влияет и влиять не может. Поэтому...
То есть к принятию решений внутри церкви государство никакого отношения не имеет?
Нет, не имеет. В этом смысле автономия церкви сегодня реально существует, и церковь ей очень сильно дороже.
Угу. Почему же тогда, я думаю, вы уже отвечали на подобного рода вопросы, но вместе с тем мне бы хотелось для наших слушателей этот вопрос тоже повторить. Я напомню, у нас сегодня в гостях Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Русской Православной Церкви и главный редактор журнала «ФОМА». Мы, собственно, тут и собрались, потому что профессиональный праздник у всех фомичей, День апостола ФОМы, 19 октября.
Говорить опять приходится про церковь и государство.
А куда деваться? Мы, поскольку актуальных вопросов очень много, а этот один из, наверное, самых животрепещущих сейчас для, ну, как это сказать...
Ну, для церкви,
особенно для интеллектуалов,
не самый, ну...
для интеллектуалов, которые, может быть, наблюдают жизнь церкви извне, да, этот вопрос, он, безусловно, стоит, потому что люди, когда решают, быть или не быть им частью вот этого организма, да, они, безусловно, пытаются понять, а что же это такое, и вот этот вопрос, он на поверхности находится, как ни крутить. Я, собственно, поэтому и хочу вас спросить, если все так хорошо и гладко, почему тогда у нас такое количество людей считает, что церковь с государством сотрудничает, что это братья-близнецы, как вы это озвучили, и так далее. Откуда этот стереотип?
Ну, во-первых, я не сказал, что все так хорошо и гладко. Вот. Это, кстати сказать, и означает, что нет никакого сращивания. Да? Я недавно даже опубликовал небольшой текст в журнале «Эксперт», где рассуждал на эту тему, говорил, что вот что понимается. Когда мы говорим о сращивании, что мы понимаем? Если мы говорим о сращивании, увидев, что президент пришел в храм Христа Спасителя на Пасху, ну, это несерьезный разговор, здесь даже говорить особо не о чем. Да? Можно там порассуждать, если сильно хочется, но это не предмет для разговора. Поэтому вот часть аргументации, да, то есть сращивание, когда там государство подавляет церковь, как было в советское время, и как во многом было, скажем, так называемый синодальный период, вот от Петра и до собора поместного 17-18 годов. То здесь тоже этого процесса нет, об этом я уже сказал. Если мы говорим о том, что церковь влияет на принятие государственных решений, ну, это еще более абсурдное предположение, которое, ну, совершенно понятно, там...
Не влияет?
Не влияет. Ну, а как церковь может влиять на принятие политических решений? Во-первых, церковь это неинтересно. Церкви неинтересно ни по своей природе, ни по своим целям. Если речь идет о том, что, например, вот как пример, который приводит, что вот церковь сегодня присутствует в школах, в армии и прочее, тогда, простите, давайте рассуждать на эту тему. А как недавно у нас был разговор, на эту тему говорили, один священник замечательно сказал, он говорит, давайте посмотрим, куда, скажем так, государство пускает церковь. В тюрьму, в армию, в дом престарелых, в хоспис и в школу. Кстати сказать, в школу не на первом месте с точки зрения и времени, и доступности. Угу. То есть туда, где тяжело, где есть проблемы, и при этом где церковь реально может помочь. И церковь туда охотно идет. Мы же не идем в министерство, в Государственную Думу, еще куда-то, или там в какие-то там бизнес-структуры государственные. Да? Речь идет о местах, где церковь может реализовывать то, что является ей естественным и органичным по природе. То есть служение людям.
Угу.
И то, что государство этому не препятствует, по-моему, это нормально. Если военнослужащие хотят иметь возможность общения с духовником, это хорошо. Если люди, находящиеся в местах лишения свободы, хотят иметь возможность, не только православные, мы же говорим не только о православных, иметь возможность общения с представителями своей религии, а почему нет? Это же не свидетельствует о сращивании, это свидетельствует о том, что государство, наконец, избавилось, декларируя светский характер в прошлом, да, но, по сути, исповедуя очень жестко мировоззренческую установку такого агрессивного, воинствующего, как мы говорили, атеизма, оно от этих установок избавилось. И, кстати сказать, мы часто любим кивать на Запад, напрочь забывая о западных примерах, когда говорится вот об этом.
Ну да, например, в школах Германии спокойно совершенно преподается предмет религии, это я знаю совершенно точно, потому что даже писала об этом.
Да, и хорошо, что преподается, и потому что тут я тоже могу вступить...
Кстати говоря, недовольных нет.
Да, как преподаватель, что просто если исключить из образовательной системы знания религии, то они обеднеют просто на несколько порядков. Вот это знает любой маломальски образованный европеец.
Я думаю, что многие захотели бы с вами поспорить, но, наверное, причины были бы в основном эмоции.
Очень надеюсь, что не многие, потому что если многие, тогда у нас совсем печально с...
Я, знаете, о чем подумала? Может быть, причина такого раздражения, которое вот сейчас чувствуется в отношении церкви, связана с тем, что стало слишком много церкви в публичном пространстве. Стиш патриарх выступает, его часто цитируют, да, какие-то, я не знаю, проходят праздники богослужения, да, это отмечается. Позиция церкви там по целому ряду вопросов сейчас озвучивается. Когда появились, пока вот эта вот вся пошла пена, связанная с информационными скандалами, да, здесь уже просто вот чаша терпения, что называется, была переполнена, а вот посмотрите, какие они. Может быть, с этим связано? Слишком много?
Знаете, я думаю, что у разных людей это связано с разными причинами, и я бы не записывал всех тех, у кого есть свои вопросы или даже претензии, вот в одну команду какую-то, да, потому что есть люди, которые, они принципиально являются принципиальными противниками церкви, то есть они пытаются с ней бороться, и они всегда будут с ней,
таких бороться. Как раз, может быть, и не так много, гораздо
не
больше
знаю,
людей, которые...
Не считал, но такие есть, да, есть люди... которым, да, кстати, вот эта первая категория, они всегда будут недовольны. Они сегодня говорят, что много церкви в публичном пространстве, вчера они говорили, что мало. Кстати, сегодня есть те, кто совершенно не борется с церковью, но тоже считает, что ее мало. И считает, что вот этот вот голос совести, которым церковь и должна являться в обществе, что он, может быть, недостаточно громко звучит. Вот эти люди, мне кажется, сознательно оппонируют сегодня тем. Кстати, совершенно не обязательно. Есть даже люди, которые говорят, что мы атеисты, но мы понимаем, что вот это, что это последний оплот в обществе, да, что больше, так сказать, в нашем обществе со всеми его сложными жизненными ситуациями сегодня больше, так сказать, обратиться не к чему. Вот. Есть люди, которые действительно там, прочитав какую-то статью или услышав что-то, они начинают задаваться вопросами серьезными, и с ними надо разговаривать. Церковь вообще должна разговаривать и объяснять, и чтобы эти люди поняли и увидели ответ на вопрос, вот что такое церковь. Вы сказали в одном из своих высказаний сегодня, что вот эти люди пытаются понять. И вот вы знаете, что самое главное, что понять нужно нам всем о церкви, в том, что критерий, так сказать, истинности церкви, он заключается не в священнослужителях, не в священноначале, не в архиереях, там, патриархе, еще ком-то, вот, там, сегодня такой патриарх, завтра другой, а вчера был такой, а послезавтра будет другой, а он во Христе. То есть критерий истинности церкви, он находится внутри самой церкви.
То есть это константа, она не меняется,
она не может меняться, она не может быть другой. Если человек это понимает, он начинает тогда понимать, это начало понимания того, что такое церковь. И тогда понятно, почему в древности говорили, что поведение священнослужителя может влиять, но на авторитет церкви, а не на ее истину. И то, что у нас батюшка может там оказаться виновником какого-то ДТП, это плохо, и это отражается на авторитете церкви, но это никак не отражается на истине, то есть на том, а зачем люди в церковь приходят. Поэтому, скорбя о том, что такие факты имеют место в жизни, в том числе и современной церкви, мы никак не сомневаемся в ее истинности, именно поэтому число людей, приходящих в храм, не уменьшается, увеличивается из года в год.
Прервемся сейчас на новости. Я напомню, в эфире программы «ФОМА» глава синодального информационного отдела Русской Православной Церкви Владимир Легойда, и во второй части программы у меня, честно говоря, не меньше вопросов к вам будет, Владимир Романович, так что давайте дождемся этой части.
«ФОМА» – программа для тех, кто хочет верить.
Еще раз добрый вечер. Это программа «Фома. Передача для тех, кто хочет верить». Я Алла Митрофанова. Напомню, в гостях у нас сегодня Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Русской Православной Церкви, главный редактор журнала «Фома». Мы, собственно, накануне Дня апостола Фомы здесь, в студии, собрались 19 октября. Это не только День лицея в нашей русской традиции, да, но еще и во всей церкви, а церковь имеет вселенский характер. Это День апостола Фомы. Это такой праздник профессиональный и для нашей программы, для журнала «Фома», и для всего того, что связано с Фомой.
Всего прогрессивного человечества.
Вы знаете, да, я, конечно, так подумала, но не рискнула озвучить. Спасибо, что сказали. Дорогие слушатели, я вас тоже искренне поздравляю с этим праздником, потому что мне кажется, что если вы с нами остаетесь все эти годы, а журнал «Фома», слава богу, уже 17 лет, а нашей программе, вот сбилась я со счету, вот, то...
Все счету 5. Красивая цифра.
Красивая цифра, да.
Можно вас поздравить с круглой датой.
Недавно, кстати говоря, кто-то из моих коллег посчитал наши эфиры, их более 500 уже. Так что вот, дорогие слушатели, да, я вас тоже с нашим профессиональным праздником сердечно поздравляю. А вместе с тем, если абстрагироваться от всяких высокопарных слов, которые мы можем в адрес друг друга говорить, хочется обратиться к актуальным проблемам, которые сейчас в церковной жизни есть, и я рада, что Владимир Романович готов на такие вопросы отвечать, и все-таки на какие-то позитивные темы тоже в конце программы переключиться.
Но, знаете, ну, хоть в конце.
Хоть в конце, ну, хотя бы так, да. Ну, журнал «Фома» — это в основном, конечно, журнал позитивный, поэтому всем могу рекомендовать его читать.
Я бы сказал, в основном и в частностях позитивный.
В частностях, безусловно. Один из ваших коллег, Владимир Романович, ответственный редактор журнала «Московской патриархии» Сергей Чепнин, недавно давал интервью одному изданию и озвучил несколько с его точки зрения актуальных проблем для нашей церковной жизни. Вот, в частности, он указал на то, что с его точки зрения сегодня церковь в медийном пространстве представлена не вполне адекватно. От ее имени, как пишет Сергей Чепнин, выступает множество самых разных людей, в частности, немало таких, которые ошиблись дверью. Им бы в комсомол за победу пролетариата агитировать, да доносы на врагов народа строчить. Конечно, если по ним судить о качестве духовной и интеллектуальной жизни в Русской Православной Церкви, то выводы будут печальные. Ничего убедительного, внятного, свидетельствующего о Христе в их деятельности нет. Вот высказывание Сергея Чепнина в интервью одному из средств массовой информации. А вы бы согласились с этим?
Вы знаете, очень сложно комментировать цитату, все-таки взятую вне контекста.
Но здесь как раз контекст понятен, я поэтому обширную цитату и дала.
Я понимаю, это не как упрек, я просто говорю, что, вот скажем, сам тезис, да, представлен неадекватно, что имеется в виду, а когда была представлена адекватно, что мы понимаем под адекватным представлением, скажем, кому там надо в комсомол, то есть поэтому мне сложно согласиться или не согласиться с этим. Я могу сказать, что, конечно, ну, во-первых, людей, выступающих от имени церкви, открытые, говорящих, что вот мы от церкви, не так много. Среди них те, кому стоит пойти в комсомол, я что-то так вот сходу даже не знаю.
А все эти люди имеют при этом, ну, так сказать, разрешение на публичное высказывание именно вот от лица всей церкви? Или это бывают люди, которые, знаете как, вот просто батюшку спрашивают на улице для каких-нибудь телевизионных опросов, да, он отвечает, а потом вот мнение церкви, вот как о нем сказали.
Ну, вы знаете, это ведь все зависит от того, о чем батюшку спрашивают. Если батюшку спрашивают о значении праздника Рождества, и батюшка, в общем, получил какое-то минимальное семинарское образование, то что он говорит, конечно, является позицией церкви, а если он ее грамотно изложил.
Ну, скажем, по общественно каким-то громким вопросам.
А что касается вопросов общественных и громких, то здесь есть два момента. Первый, церковь вообще не обязана вырабатывать и не вырабатывать мнение по всякого рода громким вопросам. Ну, у церкви есть своя забота, есть чем заниматься. А во-вторых, есть, так сказать, специальные люди, в компетенции которых входят давать официальные комментарии.
Вы из их числа. Но вот. Неужели вам никогда, как главе синодального информационного отдела, простите, что перебиваю, сформулирую вопрос, может быть, более жестко, не так, как это дипломатично сделал Сергей Чепнин. Неужели никогда не было ситуации, что кто-то где-то что-то ляпнул, все СМИ об этом написали, быстренько разнеслось по блогам, а вам приходится разъяснять?
Нет, такое бывает, бывало и бывает много раз, но это всегда разные случаи. Вот, например, да, тут, правда, дело не в том, что люди выступают в этой церкви, а в том, что это подается, а еще чаще не сколько даже подается, сколько воспринимается, как вот эти православные опять. Ну вот человек такое существо, которое не любит останавливаться перед обобщениями. Да, он легко вот мы, там, православные, там, католики, мусульмане, и дальше вот экстраполирует это на всех. Да? Mm-hmm. Вот недавний свежий пример. Какая-то группа анонимных православных, поскольку они себя никак не обозначили, накануне представления рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда» в Ростовской области, или в Ростове, по-моему, да, обратилась к руководству то ли города, сейчас уже не помню, да, в общем, к кому-то обратилась с предложением, с просьбой или с требованием запретить, не показывать. И это было подано в ряде СМИ,
как то, что русская православная церковь
как церковь, церковники, православные, да, везде
против, против классики.
Против, да. Так сказать, классики мирового, да. Вот, а понимаете, ну как вот это объяснить? Ну, какие-то люди свои представления, да, мотивирует своими религиозными взглядами. Может такое быть, да бывает такое сплошь и рядом. В исламском мире, в буддийском мире. В чем наша задача? В том, что я, собственно, и вынужден был сделать, сказать, что никакой официальной позиции русской православной церкви по этому поводу они не отражают. И далее я сказал, как лицо официально, выражая свое мнение, ну, понимаете, когда официальное лицо выражает свое мнение, оно тоже, значит, наверное, что-то весит. Что мне кажется, что это вот шаг относится к категории того, что можно назвать ревностью не по разуму. Конечно, там в постановке рок-оперы «Иисус Христос, суперзвезда» есть о чем поговорить. И там, конечно, если там проводить параллели с Евангелием, там есть что обсудить, и этот образ, который там присутствует, конечно, не может быть верующим человеком восприниматься как образ евангельского Христа. Но мы знаем, и это, что нам ценно в этом, то, что для многих людей в нашей стране, в том числе, они впервые слово «Иисус Христос», слова «Иисус Христос» и Евангелие услышали и узнали
благодаря этой рукопере.
Поэтому отрицать некого миссионерского эффекта, ее просветительского эффекта, конечно, наивно. Потом это классика мирового музыкального мира. Да? То есть, понимаете, церковь занимается человеком. Вот в этом уникальность христианства. Оно стремится не регламентировать, не поставить человеку огромное количество препятствий, там, запретов, а заниматься душой человека самого так, чтобы он просто какие-то поступки не совершал. Вот знаете, мы с вами сейчас вышли, если позволите, на очень интересную тему. Она вроде бы напрямую не связана с тем, о чем мы говорим, но на самом деле связана очень сильно. Вот когда говорят, например, там, о покаянии, об исповеди, о грехе, да, вот очень часто люди воспринимают внешне, да и в церкви на самом деле, воспринимают грех как некий проступок. Да? Угу. Вот кто такой грешник? Промах. Кто-то совершает греховные проступки. И они думают, что вот отношение в церкви к греху такое же, и что когда человек исповедуется, он должен вот подробно сказать, вот тут я там это сделал, тут я там накричал на человека, тут я кого-то ударил, тут я там обидел, тут, и так далее, и так далее. Да? Церковь же на самом деле относится, ее заботит не конкретный поступок как таковой, а состояние души, которое стало причиной для этого. Понимаете? И поэтому, условно говоря, заниматься и уточнять, а что ты там читал, а смаковал ли ты какие-то страницы там Лолиты Набокова, да, это не дело пастыря, а как раз-таки дело пастыря так воспитать человека, чтобы он имел такой душевный склад, что какие-то поступки просто не приходили ему в голову, если приходили, то он сразу бы их отсекал. Вот замечательный был такой священник, священно-исповедник Роман Медведь, который говорил, что задача пастыря – так воспитать человека, чтобы он мог самостоятельно предстоять пред Богом и самостоятельно выбрать добро. Вот церковь, она интересуется тем, что у человека в сердце, а все поступки – это следствие того, что в сердце. Поэтому как бы вот воздействие, влияние церкви, оно не на нравственную даже ситуацию ориентировано, да, то есть не на поступки, а прежде всего на состояние души.
Вы знаете, святейший патриарх недавно в одном из своих выступлений говорил о том, что церковь, мол, упрекают в том, что она против свободы слова, а это на самом деле не так. А вы могли бы пояснить? Это как вот тезис, да, я хочу, чтобы вы сейчас пояснили, что конкретно допускается в качестве вот разномыслия для людей, которые себя к церкви относят, да, для верующих, а что не допускается? В чем, допустим, прихожанин того или иного храма может соглашаться со своим священником, да, обязан, скажем так, соглашаться. А по поводу чего у него может быть своя точка зрения? Где если, проходит вот этот водораздел?
Да, если,
свободы
если слова говорить о,
и мысли.
Если говорить о, прибегнуть к примеру, который мы сегодня с вами уже обсуждали, например, отношение к рок-опере «Иисус Христос, суперзвезда», да, то здесь у прихожанина вполне могут быть разномыслия со своим пастырем. И, кстати сказать, я вполне допускаю ситуацию, когда прихожанин считает, что вот надо запретить, вот, а пастырь ему объясняет, почему, может быть, этого делать не нужно, или там с ним не соглашается. Вот. А если же говорить о критериях и границах допустимости, есть замечательное такое выражение, которое я часто люблю цитировать, но оно от этого не становится менее замечательным. В главном единство, во второстепенном многообразие и во всем любовь. Вот это то отношение, которое описывает в том числе и понимание свободы, ну, отчасти, да, и понимание свободы в христианстве. То есть в главном единство в чем? Это в содержании веры, то есть во что мы верим. То есть вот в понимании того, кто такой Бог, кто такой человек, как они связаны.
Ну, то есть да? То, что вот сконцентрировано,
да,
в символе,
да,
веры.
Да, то есть, например, мусульмане тоже много говорят об Иисусе Христе, о пророке Иисе, да, но они не считают его Сыном Божьим. И вот такого разномыслия, такой свободы мысли, то есть догматической, церковь, конечно, не допускает. Если апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то тщетная и проповедь наша, тщетная и вера ваша. Да? То есть он говорит, что здесь не может быть свободы мысли. Не может человек говорить, я христианин, но я считаю, что Иисус Христос не воскрес. Да, значит, он не понимает, что такое христианство, и вряд ли может называться христианин. Если человек говорит, что я христианин, поэтому я демократ, или там, поэтому я монархист, или если ты не монархист, то ты не можешь быть христианином, то это неправильно.
Или если ты либеральный оппозиционер, то ты не можешь быть христианином.
Да, то это, конечно, неправильно. Или если ты там входишь...
То есть к либеральной оппозиции это тоже относится?
Это относится к любому политическому выбору, кроме такого, который предполагает, ну, стремление уничтожить человека. Но здесь, опять же, это связано не сколько с политическим выбором, сколько с тем вот мировоззренческим, с тем, что глубже политики. Вот. А мы прекрасно знаем, что в одном храме, в одной чаше встречаются люди, которые симпатизируют разным политическим партиям, имеют разные представления об экономике, о ее функционировании и так далее.
Знаете, буквально на днях появились вопросы, очень интересно сформулированные, от нашего коллеги Валерия Панюшкина, известного всеми уважаемого журналиста, который, открыто себя обозначив как православный христианин, причисляя себя к церкви, он формулирует эти вопросы, подчеркивает не то, что там вот какая-то абстрактная церковь, да, вот как она, что она по этому поводу думает. Нет, он очень правильно формулирует, он говорит «мы». Вот мы церковь, мы там ведем себя так-то, так-то и так-то. Мне такая позиция, честно говоря, очень близка, да, поэтому и вопросы эти тоже я прочитала с интересом. Некоторые из них мне бы очень хотелось вам задать, если позволите.
Давайте.
Хотя, наверное, вы будете уже, в силу того, что они, по-моему, позавчера появились, будете уже не первым, кто на них ответит.
Далеко не первым, да.
Но это вопросы, которые
я
именно...
Я уже читал, могу при этом сказать,
да.
С другой стороны, да, я уже их слышал, да.
То есть резонанс они вызывают определенные. Это вопросы, да. Которые сформулированы от верующего человека к церкви. Да, вот как бы ко всему церковному единству. Да. Вот, например, да, вы правда думаете, что мы единая церковь? А если вы прихожанин там такой-то церкви, да, будете ли вы исповедоваться настоятелю церкви Б? Я еще сознательно просто опустить все эти имена и подробности. Это не так важно. Скажем, не секрет, что в тех или иных приходах собираются люди не только близкие, там, объединенные общей верой, но и объединенные еще общими взглядами, там и по каким-то политическим, да, взглядами, там, какими-то общественно-культурными и так далее, и так далее. Так вот, пойдет ли, скажем, поэт-писатель либеральных взглядов исповедоваться к священнику, вокруг которого собрались люди взглядов консервативных?
Я не знаю, пойдет ли конкретный писатель А исповедоваться священнику Б, но я знаю совершенно точно, что церковь одна. Эта церковь основана Христом, и вот законы жизни в этой церкви, они хорошо известны всякому, кто хочет их познать. Если человек для себя на первый план выносит вот эти второстепенные вещи, то совершенно нормально, когда есть приход, где батюшка там имеет 2 светских образования и кандидатскую степень, поэтому с ним проще находит язык, и он проще находит язык с людьми академической культуры, их в приходе больше. А в другом приходе больше там людей музыкальной культуры и так далее. В этом нет ничего странного. Если же при этом человек из одного прихода...
А в третьем приходе будут люди, которые боятся НН.
Это отдельная тема, да. Но если люди при этом из всех этих приходов, или из какого-то одного прихода, человек считает, что он не может пойти на исповедь и причаститься в другой приход, потому что там вот батюшка, там, я не знаю, не разрешает или там разрешает рок-оперу «Иисус Христос суперзвезда», и только поэтому, то он просто, видимо, не до конца понимает, что такое церковь, и что такое таинство, что такое причастие, что такое исповедь, и к кому нужно ходить. Потому что никакой разницы, если священник, так сказать, имеет право, если он не запрещен служению, то, естественно, действенность и таинство, они ничем не подвергаются. То есть вопрос не в том, что мы не одна церковь, а в том, что мы не всегда понимаем хорошо, что такое церковь, а церковь одна. И даже вот сам этот поставленный вопрос, да, он о второстепенном. Наш уважаемый коллега, он задает вопрос, наверное, важный, но важный в таком общественном срезе. Да? Он не про то. Церковь одна, она в принципе одна. И вот это самое главное. И наша задача только понять, принадлежим мы не к своему приходу, а тому, входим ли в эту церковь мы или нет. Мы, так сказать, на пути, мы, как говорил мой любимый Августин, мы в граде Божьем или в граде же земном. Вот о чем человек должен
заботиться. Словами, различия, какими бы они ни были, они все равно остаются на уровне общественном, культурном, политическом и так далее. Но никак не на фундаментальном, онтологическом, который...
Нет, могут быть различия, да, ведь бывают там люди, священники, в том числе уходящие в раскол, да, отпадающие от этой церкви. Да.
И что?
Это, конечно, происходит. Тогда они просто... Но это не значит, что две церкви появляются. Они просто в разных... То есть я готов допустить вот это разделение, о котором говорит уважаемый коллега, только как некий культурный феномен. Он не имеет религиозной онтологии, простите меня за выражение, он не имеет религиозного содержания тогда. И вот эта вот вторичность культурная, она тогда, ну, повторяю, либо она невинный характер носит, если это просто, ну, какие-то вот в том числе. Но если люди не ко Христу приходят, а
к
вокруг
батюшке.
Интересов, да это дело даже не в батюшке, а если они собираются в клуб по интересам, тогда они просто не понимают, что такое церковь.
Поняла.
Поэтому Вопрос другой.
Поняла. Ответ понятен. Спасибо. Угу. Следующий вопрос от Валерия Панюшкина. Адресую Владимиру Легойде, главе Синодального информационного отдела Русской Православной Церкви, который сегодня у нас в гостях в программе «ФОМА». Вопрос номер 7, если кому-то интересно. Список этот, он сейчас в интернете спокойно гуляет. Почему мы, церковь, выставляем своими представителями самых агрессивных своих членов? Дальше он тут приводит некоторые примеры. Ну, понятно, да, что если вот кто-то у нас и становится таким ньюсмейкером сегодня, да, то, Владимир Иванович, далеко не всегда, простите, вы, как официальный спикер Русской Православной Церкви, человек с академическим образованием, а это часто бывают люди, которые просто вот громко кричат там «православие или смерть», например, да? Почему это так? И дальше Валерий Панюшкин продолжает свой вопрос, как бы расширение сейчас было от меня, да, подчеркиваю, от Аллы Митрофановой, вот просто привела свой пример. Почему вообще у людей, которые наиболее рьяно защищают православие, так часто бывают нечищенные зубы и ботинки? Может, намекнуть им как-то? Вот к этому я всецело присоединяюсь.
В смягченном варианте цитаты из Тихого Дона «намекать девушке нужно». Писал в этом замечательном произведении замечательный автор, поэтому намеки это вот другим людям в других ситуациях и по другому поводу.
Хорошо, но что тем не менее проблема
есть. Что касается ситуации, то ну, вопрос чищенных ботинок, это вообще вопрос, так сказать, внешней культуры, он, мне кажется, относится не, так сказать, не к православным, а вообще, ну, это просто, ну, есть тип человека такой, да. Вопрос нечищенных зубов, ну, в детстве, значит, не рассказывали, наверное, что хорошо бы чистить дважды в день.
Ну, а батюшка Самвон, например, говорят, не может сказать, что вы же поймите, что по вас судят о всей церкви.
Ну, вообще, Самвон, а батюшка должен, мне кажется, немножко другие вещи говорить в первую очередь и начинать говорить, а вот хорошо бы там чистить зубы, еще делать зарядку и
ну,
так
нет,
далее.
Ну, понятно,
ситуация, можно сказать, на самом
люди
деле, а почему мы считаем вот с этой точки, что
видом
об этом не говорится? Вот, например, в семинариях есть такая дисциплина – пасторское богословие.
Так.
Да? Вот в рамках пасторского богословия говорят не только там, об исповеди, а о том, каким должен быть священник, каким должно быть его отношение к посомым, да? Но и говорится и о внешних. Да? Вот иногда выделяют, там, условно говоря, три уровня подготовки к священству иерархично. Первое – это духовное подготовка, да, то есть человек должен уметь и чувствовать вкус к молитве, это самое главное. Интеллектуальная подготовка, да, вторая ступень, так сказать, чуть пониже, менее важная, да, без первой уже не так важна. И третья, так называемая внешняя подготовка. Вот во внешнюю подготовку священник, подчеркиваю, это во всех семинариях об этом говорится. Почему это, так сказать, отдельно, я не знаю, говорю, да, во внешнюю подготовку входит в том числе представление о внешнем виде священника. И никто никогда не говорит о том, что он должен ходить в грязной, нестиранной рясе, что от него там должно чем-то пахнуть. Наоборот, если кто-то себе это позволяет, это значит, что эти люди, вот эти элементарные требования, которые предъявляются, ну, в рамках любого семинарского курса к будущему священнику, он просто их не соблюдает. Единственное, что я хочу еще раз подчеркнуть, что вот эти, при всей важности этих внешней подготовки, она стоит на третьем месте после интеллектуальной и после самой главной духовной.
А, возвращаясь к вопросу, почему мы, церковь, вновь цитирую Валерию Панюшкина, выставляем своими представителями самых агрессивных своих членов?
Мы не выставляем. Какой там восьмой вопрос?
Вы не замечали такого.
Говорят люди с агрессией. Просто агрессивный человек, как-то на него больше обращать внимание, чаще слышно. Но я среди официальных представителей церкви особо агрессивных вроде бы не знаю.
Ага, есть, то есть дальше это вопрос к журналистам.
Есть высказывания, с которыми я не согласен даже у официальных представителей, но это и есть факт того замечательного
разнообразия,
да, о котором мы сегодня говорили.
Оставим в стороне вопросы от Валерия Панюшкина, потому что мне бы хотелось сейчас переключиться на все-таки позитив. Дело в том, что за информационной пеной, не устаю повторять это выражение в последнее время, уж, к сожалению, слишком велика проблема, что вот эта пена лежит на поверхности, да, и все не перестают обсуждать какие-то скандальные вопросы, а вместе с тем вот сущностные вещи, может быть, даже в каких-то ситуациях их можно назвать такими тектоническими сдвигами, они остаются за бортом внимания, к сожалению. В частности, одним из таких вопросов, как мне кажется, стала тема взаимоотношений Русской Православной Церкви с Польской Католической Церковью. А в силу сложной нашей общей истории России и Польши, да, у нас вообще между государствами отношения натянуты, и это передается, соответственно, наверное, и на церковную жизнь. Вот вы сейчас были в составе делегации Русской Православной Церкви, которая летала в Польшу, да, где были достигнуты какие-то определенные договоренности. Что там было? Вы могли бы об этом рассказать?
Да, мог бы. Я вам очень благодарен за этот вопрос, потому что это очень важно и очень значимо, мне кажется, не только для жизни и отношений наших народов, российского и польского, русского и польского, но и вообще для человечества, скажем так. Речь идет о том, что в Польше, в Варшаве, было подписано обращение, подписано святейшим патриархом Кириллом и подписано главой католической церкви в Польше обращение к народам России и Польши, обращение, текст которого готовился около 3 лет. инициатива появления такого документа возникла в процессе общения представителей Русской Церкви и Католической Церкви в Польше, поэтому мы говорим об этом как о совместной инициативе. И вот в течение 3 лет работали над таким серьезным очень документом.
Слушайте, ну 3 года это много.
3 года это много, потому что до этого было много лет очень непростой истории. Но вот в течение 3 лет работы, в том числе и над осмыслением истории, было принято решение, что давайте мы прошлое, максимально освободив от эмоциональных оценок, оставим в первую очередь историкам, не забывая о прошлом, безусловно, изучая прошлое, но переведем вот это изучение, выведем его из эмоционального, уберем эмоциональный фон, угу, и будем спокойно в семинарской, в университетской, в школьной аудитории, в университетской даже, наверное, скорее, в научном зале, так сказать, это обсуждать. А мы поговорим о будущем. О будущем, где мы можем, либо мы можем общаться вместе, как христиане, в первую очередь, потому что это христианские народы, и польский, и русский во многом, да? Либо будут сложности, да? Либо вот это вот эмоции прошлого, очень разные, количество взаимных претензий, которые очень сложно утрясать, да? Либо оно будет всегда над нами тяготеть и будет мешать нашему будущему. Вот если совсем-совсем кратко, то в том числе и в этом смысл и обращение этого послания.
А в чем практическая значимость?
Практическая значимость в том, что, конечно, безусловно, мы можем сказать совершенно твердо и уверенно, в том числе и по той реакции, которую мы видели в Польше, я могу об этом свидетельствовать, это, конечно, новая страница отношений и православия, и католичества, но в первую очередь отношения России и Польши. Это новая страница, это, безусловно, страница, которая, ну, рисует положительные, светлые, хорошие перспективы. Поэтому могу лишь в конце выразить понятное сожаление, что, опять же, по понятным причинам, но вот это событие в Польше было освещено намного более широко, чем у нас, к сожалению. Хотя у нас тоже многие коллеги рассказывали, показывали, устраивали.
Ну, фактом общественного сознания это событие не стало.
К сожалению.
К сожалению.
Наверное,
действительно,
очень значимым, всем известным фактом, наверное, к сожалению, не стало.
Вы знаете, в конце хочу спросить у вас по поводу ближайших, может быть, каких-то акций, событий. В прошлом году под праздник 4 ноября, под День народного единства, праздник Казанского образа Божьей Матери, была организована очень интересная выставка в Манеже, и многие, не только москвичи, но и люди из регионов приезжали, да, посмотреть на это чудо достижения разнообразных высоких технологий. Вот на таком языке заговорила церковь со своими прихожанами. Было это интересно. В этом году планируется что-то подобное? Как вообще будет проходить этот праздник?
Ну, вообще-то, выставка, о которой вы говорите, выставка про Православная Русь, она проводилась в прошлом году не в первый раз, а в 19-й. Вот, поэтому...
Я имею в виду именно такой формат. Прошу прощения, если не точно выразилась.
Нет, просто хочу сказать, что это не разовая выставка была. Вообще-то технологии всегда используются у нас в работе, не только вот в фестивально-выставочном, так сказать, подходе к рассказу о жизни Русской Православной Церкви. Например, один из самых активных наших синодальных отделов, отдел по церковной благотворительности и социальному служению, активнейшим образом использует такую форму общения, как веб-инар, простите, то есть общение с коллегами с помощью интернет-технологий, да, через веб.
Когда все находятся далеко, да, друг от друга, но при этом могут общаться.
Да, общаются, и, в общем, ну, это... Поэтому высокие технологии, их практическое применение сегодня совершенно спокойно присутствует в церковной жизни.
Принимается. Под 4 ноября-то что-нибудь будет известно?
4 ноября будет очередная выставка «Православная Русь», она будет в Манеже, она будет очень интересной, она будет связана с теми историческими датами, которые мы празднуем в этом году, это 400-летие преодоления смуты, 200-летие победы над Наполеоном, поэтому всех просто приглашаю в эти дни, начиная с 4 по 8 ноября, прийти в Манеж, и вы не пожалеете, уверяю.
Спасибо вам большое. Я напомню, в программе «Фома» был Владимир Легойда, глава синодального информационного отдела Русской Православной Церкви, главный редактор журнала «Фома». Мы здесь сегодня говорили на очень разные темы, но поводом, чтобы Владимир Романович пришел к нам сюда в студию, стало то, что у нас завтра у всех общий профессиональный праздник, День апостола Фомы, 19 октября. Еще раз поздравляю вас, Владимир Романович.
Спасибо,
всех наших слушателей, которые, безусловно, тоже «Фома», если остаются с нами все это время. Встретимся через неделю. Не бойтесь ваших сомнений.